Когда мы читаем об отпадении, ясно говорится, от чего мы можем отпасть. Отпасть от благодати, говорит апостол Павел в послании к Галатам. Отпасть от Христа или отпасть от своего утверждения. Тоже такие слова содержатся в Писании. А в первом послании к Тимофею, в первой главе, в 19 стихе сказано так. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере, таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». И вот перед кальвинистом трудная задача. Каждого отступника нужно как-то либо оправдать, либо представить его в виде того человека, которого Бог просто наказал, либо вообще этот человек не имел веры. Ну, например, я встречал неоднократно утверждение о том, что Анания и Сапфира на самом деле будут на небесах, но Господь покарал их физической смертью из-за того греха, который они совершили. В послании к евреям, вот этот знаменитый отрывок, 6 глава, очень сложный для понимания кальвинистов отрывок, 6 глава с 4 стиха, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Кальвинисты нам говорят, ну, хорошо, вы доказали вот этим отрывком, что от Христа, от благодати можно отпасть. Но ведь вы не верите, что отпадший человек – уже безнадежно отпал. У вас у самих здесь, мол, трудность. Братья и сестры, понимаете, да, о чем идет речь? В этом отрывке якобы утверждается, что человек может покаяться один раз, а после отпадения человека невозможно возобновлять покаяние. Поэтому некоторые думают, что и у кальвинистов, и у арминиан с этим отрывком существенные проблемы. Но на самом деле при внимательном рассмотрении выясняется, что это не так. Здесь говорится, что обновлять такого человека покаянием невозможно, и последние слова, когда он распинает в себе снова Сына Божьего и ругается Ему. То есть, когда он находится в этом состоянии, если он не перестанет распинать Сына Божьего, столько, сколько он будет это делать, конечно, ему невозможно покаяться. Ему необходимо изменить образ своих мыслей и прежде перестать ругаться Сына Божьего, прежде ему необходимо перестать распинать в себе Его, тогда он может получить покаяние. Так же, как наступает духовное возрождение, может наступить духовная смерть, а после духовной смерти может наступить духовное воскресение. Это учение, о котором я говорю, учение о стойкости святых, конечно же, привело многие души к тому выводу, что у них есть разрешение на грех, что они могут грешить и все равно будут спасены. Некоторые говорят, согрешим, но если мы верили во Христа, не погибнем, даже если мы не покаялись перед смертью. Некоторые из вас, друзья, знают, что я учился в библейском институте Муди. В нашем институте, конечно же, большинство преподавателей были умеренными кальвинистами, были также и крайние, но мы не имели, как учебное заведение, кальвинистской направленности. Были там и арминиане преподаватели, и вполне терпимо относились к нашей точке зрения. Но, тем не менее, конечно, большинство, как я уже сказал, были кальвинисты. Так вот, я помню один случай, когда кто-то из студентов, случай весьма трагический, наложил на себя руки. Этот случай потряс наш студенческий городок. Я помню, как мы все получили электронное сообщение о смерти этого молодого человека. Лет ему было 19, и вот было написано, из какого он штата и так далее. И помню, как один из учителей там, в этом сообщении, говорит свою реплику, вставляет свои слова. Он говорит, ну, по крайней мере, мы имеем твердое утешение в том, что он, называет его имя, кажется, звали его Джоэл, что Джоэл будет на небесах. Почему он так говорит? На основании чего он утверждает это, если Писание ясно говорит о том, что убийцы – участь их в озере Огненном? Да, конечно, нам хотелось бы как-то утешить эту страдающую семью. Нам хотелось бы верить, что сделал он это неосознанно, может быть, в состоянии аффекта, хотя, в принципе, был довольно серьезно напичкан наркотиками, как позже выяснилось, и, соответственно, уже давно вел греховный образ жизни. Друзья, как бы нам ни было больно в таких случаях, нам необходимо говорить не то, что велит наше сердце, нам необходимо говорить не то, что велит наша богословская система, а то, что говорит Священное Писание. Пастор церкви при Муди, институте, Эрвин Луцер, который автор великолепных книг, я получил от него много назидания, но, тем не менее, этот человек вновь-таки является умеренным кальвинистом. Вот его слова из одной из проповедей. Я цитирую. «Этим утром у меня на письменном столе появилась записка с известием о самоубийстве, снова, да, рожденного свыше христианина». Слышите, да? «Он вышел из дому и застрелился, оставив безутешную жену и потрясенных детей». Разумеется, никто, кроме Бога, не знает сердце человека, но я убежден, что верившие во Христа находятся сейчас на небе, даже если они умерли с грехом на совести. Даже непокорные овцы забираются с земли на небо». Без комментариев, да? Еще одна цитата из Чарльза Свиндола, тоже довольно известного американского проповедника. «Вскоре после евангелизационной кампании приведший многих ко Христу проповедник сам отошел от веры. Его семья развалилась, он бродяжничал по Соединенным Штатам как животное и в конце концов умер пьяницей в сточной канаве Южного Чикаго». Дальше идет пауза, и он говорит: «Но если вы приняли Господа Иисуса Христа своим Спасителем, вы остаетесь чадом Божьим. Вы можете отказаться от Него, но Он никогда не откажется от вас. Вы становитесь неверными, но Он остается верным. Вас неизменно сохраняет Божья благодать и печать Святого Духа. Это называется учение о вечной безопасности». Это его слова. Зейн Ходжес, еще один адвокат этого учения, говорит: «Грехи подвергают опасности лишь повседневное общение человека с Богом». Вдумайтесь в эту цитату. Вот оно, легкомысленное отношение ко греху, прописанное прямым текстом в этом учении. Грехи, мол, нарушают только лишь общение с Богом, они не могут подвергнуть человека вечной опасности. Ходжес продолжает: «Они не подвергают опасности его конечное спасение от ада». Еще одна цитата из Эрвина Луцера. «Недавно я разговаривал с гомосексуалистом, который считает, что принял Христа в возрасте 20 лет, но затем начал вести совершенно аморальную жизнь. Независимо от того, оставался ли он чадом Божьим все эти годы, разнузданной плотской жизни или нет, кто из нас может знать это наверняка? Он потерял общение с отцом, всего лишь потерял общение с отцом». Еще один американец, довольно известный, Боб Джордж, возможно, кто-то читал его книгу, в свое время была бестселлером, изданной на русском языке, «Классическое христианство». Его жена, кстати, с Украины, она с Днепропетровской области, Эми Джордж. В свое время она в Германии была как остарбайтер, и потом он встретил ее, будучи там военнослужащим во время Второй мировой войны, написала книжку «До свидания не будет вечным», «Goodbye is not forever». И вот Боб Джордж, ее муж, известный американский евангелист, говорит такие слова. «Павел писал: „Все мне позволительно, но не все полезно“. Итак, позволительно ли совершать прелюбодеяние? Да. Полезно ли это? Нет». Великолепная логика, правда? Вы помните, дорогие друзья, что то лжеучение, что мы можем согрешить и не умереть, где оно впервые прозвучало? Откуда оно исходит? В Эдемском саду. «Вы не умрете», говорит змей. И вот мы теперь видим вот последствия этого учения уже сегодня в христианском так называемом мире. Дорогие друзья, я хотел бы завершить тем, что указать на некоторые практические последствия, что это означает для нашей жизни – принятие такого учения, что может означать для жизни церкви. Прежде всего, как уже верно было отмечено, это неверное представление о Боге. Получается, что Бог делается таким вот настолько трансцендентным, настолько отвлеченным от нас, забывается о Божьем атрибуте любви и отцовства. Более того, Бог делается виновником вечного осуждения. Он является автором зла и в то же время безусловно, то есть без каких-либо предварительных условий, спасающим. Конечно же, это очень отталкивающий образ Бога. Я хочу сказать, друзья, наш библейский Бог, любящий, милостивый и справедливый не таков. Это слишком выпеченная картина. Часть истины не является истиной. Второе последствие – это неверное отношение ко греху. Мы уже об этом сказали, что большинство кальвинистов верит, что грех может послужить причиной лишь разрушения нашего общения с Богом. Или, как некто из этих же авторов выразился, теплота взаимоотношений нарушается. Мы испытываем трудности с нашими молитвами, но наше вечное положение остается неизменным. Получается, что, в общем-то, для неверующего стих «возмездие за грех смерть» имеет место, его можно применить, но для верующего этот стих уже не действует. Последствия греха одинаковы, дорогие друзья, и грех оставляет свою серьезность. Он остается серьезным, и мы должны об этом помнить, сколько бы лет мы уже не следовали за Господом. И, наконец, очень часто мы видим, тоже я об этом немножко говорил, это недостаток духа благовестия в подобных церквах. Некогда в Англии ультракальвинисты противоречили Уильяму Карею или Уильям Керри в другой русской транскрипции. Уильям Керри был основателем миссионерского движения, фактически первым миссионером в XVIII веке, переселившимся в Индию. Тогда это была голландская колония, и там он поселился на всю жизнь, перевел Библию на бенгальский язык, на санскрит, на многие другие языки, стал отцом миссионерского движения. Но откуда он получал средства для осуществления своей деятельности? Он должен был приезжать в Великобританию и беседовать с братьями из тогдашних баптистских церквей. А Великобритания тогда была захвачена так называемыми партикулярными баптистами, или, как мы их называем, частными баптистами по-русски, это баптисты-кальвинисты, такое вот разделение. Общие баптисты – это вот мы, армяне, и частные баптисты – это баптисты-кальвинисты. Более того, они были очень крайне настроены. Когда он просил у них: «Друзья, там есть погибающие души, пожалуйста, пожертвуйте на их спасение, на то, чтобы я и другие люди, братья, как я, могли бы поведать им весть о Христе», ему отвечал диакон одной из церквей, прямо вот так вот встал на своем месте и говорит: «Молодой человек, если Богу будет угодно спасти этих людей, Он сделает это и без твоей помощи». Я не утверждаю, что все кальвинисты таковы, многие из них имеют дух евангелизации, но тем не менее это одна из опасностей, которая, как мина замедленного действия, заложена в это учение. Мое время подошло к концу, я предоставляю слово Андрею, и затем еще несколько записок нам поступило, мы постараемся ответить на эти вопросы. Благодарю, друзья.